Глава третья. Город Москва, квартира Ивлевых. Теперь, что бы ни случилось, вмешиваться нельзя, только если Костян сам за советом придет насчет своей семейной жизни. «Я рад за тебя», — постарался сказать я как можно искренней. «Может, мы неправильно все поняли. Из нее выйдет прекрасная жена-соратница, которая за мужа и в огонь и в воду пойдет». Не уверен я что-то. Галия все же поработала с людьми по линии комсомола, какой-то опыт имеет. И ей это Жене совсем не понравилось. Ну ладно, время покажет. Объяснил ему, как артистов найти, и он ушел. А вечером позвонил капитан Румянцев. Прямо домой. Ну, этому я не удивился. КГБ знает все телефоны советских граждан. Но то, что он звонит в воскресенье домой, меня немного напрягло. «Добрый вечер, Олег Петрович», — настороженно проговорил я. — «Чем обязан?»
«Мне поручили согласовать с тобой лекции у нас».
«Опять?» — удивился я.
«Не опять, а снова».
Нравоучительным тоном поправил он меня.
«Лекция по поводу визита Никсона. Пользы и последствия для СССР. Сможешь?»
«Смогу».
«А ко вторнику сможешь?»
«Смогу».
«А завтра текст на согласование привезешь?» —
хитро спросил Румянцев.
«А что за спешка?» — почувствовал я подвох.
«Опять яму нервирует.
Визит уже неделю как закончился». «Вот о чем и речь. Уже целую неделю, а мы до сих пор не знаем, чем это нам грозит», — хмыкнул он.
«Хорошо. Только завтра с утра у меня экзамен. Во второй половине дня привезу», — пообещал я и попрощался. «И что это все такое? На слабо меня хотел взять? И время еще так ограничил. Чтобы текст больше спонтанных мыслей содержал? Чтобы потом с ним психологические изыскания проводить? Или почерк будут анализировать? Типа я не успею отпечатать до завтра». «Ну-ну. У нас ребята в одной конторе детектор лжи обманули, выпив пару стопариков. А тут заочный анализ, подумаешь». Налил себе бокальчик вина и сел за доклад. «Как это все не вовремя? Экзамен завтра, потом на Лубянку доклад на проверку отвезти, потом на конвольную фабрику с технологом знакомиться. Но безопасность страны — это важно. Первым делом он написал, что все инициативы по разоружению — это хорошо. Но самим США доверять нельзя. Для них СССР как был геополитическим конкурентом, так и остался. А в борьбе за мировое господство все средства хороши. США все используют как оружие. Нельзя идти им на уступки. С ними, как в той поговорке, дашь пальчик — всю руку откусит. Особо отметил, что по правам человека вообще не надо с ними разговаривать. Имею в виду, что американцы нам это будут в ближайшее время навязывать. А закончится все это Хельсинскими соглашениями в 1975 году, после которых СССР начнут прессовать за нарушение прав человека на основании нами же подписанного соглашения. Сами себя и накажем таким образом. Напряженность в мире нарастает, а если посмотреть, кому это выгодно, то все вопросы отпадут сами собой. За большинством конфликтов на Земле торчат уши американцев. США — шулер, а с шулером по определению невозможно играть честно. Все это понимают, но всегда есть кто-то, кто ведется на их предложение, а получает по лбу в ответ, заметьте, в одиночку. Мучила меня еще одна вещь. Скоро уже Олимпиада в Мюнхене. А значит, и знаменитый теракт, когда арабские террористы вырежут часть сборной Израиля. Террористов я не люблю и не одобряю, но что сделать, блин, чтобы их остановить? Надо как-то намекнуть КГБ про возможность теракта, а вось они заинтересуются и расшевелят и своих коллег по охране мероприятия в Германии. Может, меры по усилению безопасности примут. Но я понимал, что говорить про то, что теракт будет против израильтян, не лучший вариант. Прямо сейчас на Израиль в СССР смотрят очень плохо, а вот на арабские страны вокруг него очень даже одобрительно. Все логично. Израиль — верный оплот США на Ближнем Востоке. А многие арабские страны, мечтая уничтожить Израиль, готовы сотрудничать с СССР. В результате СССР имеет тесные связи с радикальными арабскими группировками. А значит, надо упомянуть про возможность теракта, в котором пострадают советские спортсмены. Только тогда, если поверить, начнут шевелиться, а вось и израильтянам после усиления мер безопасности повезет выжить.
Еще хороший вопрос. Делать это сейчас или подождать, учитывая, что Олимпиада начнется только в конце августа? Решил, что тянуть не стоит. Какие шансы, что меня снова позовут выступать в КГБ? Одно дело упомянуть сейчас, как бы мельком, про возможность теракта. Другое — ближе к августу специально обращаться в КГБ по этому поводу. Сейчас это можно сделать мимоходом. Кому надо, все равно услышат. А вот если по этому поводу отдельно обращаться, то могу спалиться по полной программе. Тогда уже одна мысль будет в мозгу у сотрудников КГБ. Откуда узнал про планируемый теракт, раз специально по этому поводу прибежал? И расспрашивать могут начать не по-детски. Им, конечно же, будет интересно, что это у меня за связи с террористами? Что я знаю об их планах? Еще и Фердауса могут заподозрить. Подумают, что это он меня просветил, прихватят его во время очередного приезда в СССР и начнут задавать очень специфические вопросы. А он ведь ничего, кроме своих фруктов, и не знает. Нет, Фердауса мне подставлять нельзя. Перепугается, больше никогда в СССР не приедет, и прости-прощай наши планы на совместный бизнес. Так что решил, что в текст доклада включать ничего про это не буду. Но во время доклада, отвечая на один из вопросов, постараюсь упомянуть про риски терроризма. Сказать, что якобы, будучи в ГДР, слышал в одном из кафе разговор, что в Западной Европе, и особенно в Западной Германии, арабские террористы чувствуют себя как дома. Работа полиции совсем неэффективна. Поэтому не удивлюсь, если арабы устроят какую-нибудь кровавую провокацию или теракт на Олимпиаде по отношению к израильским спортсменам, в котором могут пострадать и советские спортсмены, и призову к осторожности. Задумался, конечно, не спалюсь ли я своим вангованием про теракт на Олимпиаде. Совсем ведь не по основной теме доклада. Ну а что делать-то? Похоже, это единственный рабочий план. Если в комитете прислушиваются ко мне, то сами про безопасность наших спортсменов на Олимпиаде подумают. А если начнут ее укреплять, сказав спецслужбам других стран, что опасаются теракта, и те тоже займутся этим же, то, глядишь, и вовсе ничего не получится у террористов. Не совсем безопасно для меня, но что мне делать? С одной стороны, своя рубашка ближе к телу, а с другой, люди же пострадают. Знать и ничего не предпринять, хотя бы не предупредить, так я тоже не могу. Подумал и о других способах как-то предупредить по поводу теракта самих израильтян. Сложно. Посольства Израиля сейчас вообще в природе в СССР нет. У нас все отношения разорваны, так что туда даже письмецо с предупреждением не забросить. Так-то можно было бы теоретически письмо привязать к камню и попытаться забросить на территорию посольства. Американцам подбросить такое же письмецо? Вообще без шансов. Вот за их посольством точно КГБ следит 24 часа в сутки, так что мне даже появляться около него нельзя. Срисуют и попаду в КГБ уже совсем в другой роли, вовсе не докладчика. Передать письмо Фердаусу с просьбой, когда окажется в Ливане, отправить его в Израиль? Тоже ничего хорошего. Беседовали с ним уже про ситуацию в регионе. Израильтян он, как и подавляющее число других арабов на Ближнем Востоке, терпеть не может. Да, я ему такое письмо, он его обязательно распечатает, прочитает и отправлять не будет. А со мной может поссориться, потому как в гробу он израильтян видал. Ну его нафиг. Нет у меня других вариантов, кроме этого. Закончил доклад, сложил листки в нужном порядке и положил сразу в портфель, чтобы не забыть завтра взять с собой. Теперь вернемся к нашим баранам, в смысле к подготовке к экзамену. С самого утра заехал в библиотеку имени Ленина, получил пропуск в спецхран. «Обрастаю корочками», — подумал я, разглядывая его. Хорошо все по пути. Приехал на экзамен «История народного хозяйства СССР» вовремя. Даже пробился на сдачу в первой пятерке. Ответил билет легко и полно, но преподаватель у нас был очень строгий. «За ответ на билет могу поставить тебе только четверку», — заявил доцент Сивушкин. «На отлично надо ответить еще и на дополнительные вопросы». «Ну, давайте попробую ответить», — согласился я, усмехнувшись про себя. «Поле чудес, блин. Только Якубовича не хватает. Отличный ответ на билет — это всего лишь 4. И он, возможно, надеется, что меня дополнительными вопросами сейчас до тройка опустит». Но зря я на него бочку мысленно катил. Все дополнительные вопросы были адекватные. Ответил на все, эрудиции хватило, получил свою пятерку и к половине 12-го уже был свободен до следующего экзамена в четверг. Вышел из аудитории, меня обступили одногруппники с расспросами, все волнуются. Сиушкин недавно на кафедру пришел, никто ему ничего не сдавал с других курсов, спросить не у кого как и что. Успокоил их как мог, отозвал Леху в сторонку. «Что у вас с работами для стройотряда?» — поинтересовался я. «Нашли что-нибудь?»
«Ничего такого, ради чего стоит каникул лишаться», — понуро ответил друг. «Крохи, а не нормальные деньги».
«Буду сегодня на одном предприятии, договорюсь о встрече для тебя с главным инженером», — пообещал я ему. «Позвоню вечером, когда и куда тебе подъехать».
«Спасибо», — обрадовался он.
Потом заехал на Лубянку, через дежурного на входе вызвал капитана Румянцева и вручил ему доклад. «Хочу уточнить насчет завтрашней лекции», — сразу приступил к делу я. «Мне по-любому приезжать, или вы позвоните по результатам согласования доклада?» «Позвоню», — отстраненно ответил он, листая мои записки, потом опомнился и протянул мне руку на прощание. Что он там высматривал? Поехал на фабрику на Яузе, предварительно позвонив от метро Воздвиженскому, что буду у него примерно через час. Он познакомил меня со скромной женщиной лет 40, старший технолог фабрики Леся Алексеевна в белом халате. Невысокая, светло-русая, средней длины волосы собраны в хвост, все время держала руки в карманах своего халата. Правой рукой непрерывно перебирала ключи в кармане. Слышно было, как они позвякивают. Разнервничалось что-то. Наверное, боится, что новое начальство весь коллектив заменит. «Леся Алексеевна, давно вы на этой фабрике работаете?» — поинтересовался я. «Как пришла девчонка после университета, так и работаю», — настороженно ответила она. «О, вы с Глебом Николаевичем здесь сторожилы», — заметил я. «Костяк производства. На вас все процессы опираются. Администрацию можно легко заменить, а вот специалистов, да еще хороших, днем с огнем не сыщешь». Специально так сказал, чтобы она успокоилась, но вместо этого она еще больше разволновалась.
«Новая метла по-новому метет», — ответила она с опаской, взглянув на меня. «Директор новый пришел, сразу главбуха уволил, своего привел».
«Ну, привыкли люди в одной команде работать», — развел я руками. «Не пропадет ваш главбух, не переживайте. Его старый директор за собой на новое место потянет, если у них отношения были хорошие». На этом страхи старшего технолога закончились. Сумел ее успокоить, и мы спокойно занялись делом. Во-первых, мы выяснили, как им спускается план. Оказалось, очень удачно спускается. По видам тканей, без конкретики. «Отлично», — обрадовался я. «Внутри каждого вида у вас уже развязаны руки. Можете развивать выпуск ходовых позиций». Очень повезло, что каждая советская женщина или сама шьет, или к портнихе ходит. К нам присоединилась типа случайно Валентина Петровна, председатель правкома. Пригласила старший технолог и двух своих сотрудниц. Девчонок недавно после университета, которые молчали, как партизаны на допросе, почему-то меня испугавшись. Махнул на них рукой, слишком молодые. «Буду взаимодействовать с Лесей Алексеевной, авось сами оттают и начнут принимать участие в наших делах». Мы вшестером закрылись в кабинете у главного инженера и прошлись по текущему плану. Что выгодно выпускать, что невыгодно, что пользуется спросом, что нет. Женщины откровенно сказали, что ткани из ассортимента фабрики годятся в лучшем случае на домашние халаты. «Дамы», — обратился я к ним в конце концов, — «мы будем пытаться пробить финансирование новых технологических линий. Но в свете возможного перехода фабрики на хозрасчет вы можете инициировать изменения в будущем плане. От каких позиций вам следует отказаться ввиду их нерентабельности?» Они указали мне две позиции, очень трудоемких, а главное, из-за изношенности оборудования было невозможно их сделать качественно. Но план есть, надо выпускать, вот и гонит фабрика туфту. Потом мы с ними прикинули, какую ходовую ткань можно было бы выпускать на имеющемся оборудовании, но ее нет в плане. По словам Леси Алексеевны, перейти с одного вида ткани на другой технологически не так просто. Попросил отвезти меня на склад готовой продукции. Ходили между рулонами различных тканей. То, что в ткани называлось плательной тканью, было удручающего вида. Правильно женщины сказали, только на халаты, и то, я Галие такой бы не купил. Стоял-стоял, думал-думал. «Есть технологическая возможность ширину увеличить с 90 сантиметров до 1,5 метров?» — спросил я Лесю. «Есть», —
— пожала она плечами. «Дамы, скажите мне», — обратился я к своим спутницам и кладовщице, ходившей за нами следом. «Представьте себе, что здесь не эта лабуда на ткани, а простая однотонная ткань, светло-голубая, например. Пойдет она на постельное белье?»
«Пойдет», — кивнула Валентина Петровна. «У нас простынной ткани в плане нет», — возразила Леся.
«Пока нет», — многозначительно взглянул я на нее. «В один свет красить и проще, и быстрее, и продукцию на выходе будем иметь ходовую». Глаза Леси Алексеевны сверкнули пониманием. «Короче», — начал я подводить итоги совещания, — «для начала надо добиться внесения изменений в план. Начать выпускать ходовую продукцию на том оборудовании, что есть, и думать, как модернизировать производство. Глобальной замены всего оборудования сразу вряд ли удастся добиться. Вам хотя бы одну новую линию поставить, желательно импортную», — взглянул я на Воздвиженского. «Начнете на ней выпускать ходовую качественную продукцию, перейдете на хозрасчет и будете копить денежки на следующую линию. Так, глядишь, и все оборудование постепенно замените. А может, новую линию сразу в новом корпусе разместить?» — предложил я, глядя на Воздвиженского. «Сделать новое помещение с запасом, чтобы еще несколько линий со временем туда воткнуть. Постепенно фабрика в новый корпус переедет. А, Глеб Николаевич?»
«Но это слишком много согласований надо. Один проект года два будут делать».
Недовольно скривился он. «Что тогда? Будете перестраивать под новые линии имеющиеся здания?»
«Это и быстрее, и проще. Да и, может, особо и перестраивать ничего не надо. Посмотреть надо на это новое оборудование».
«А вы не смотрели еще?»
«Да мы даже не мечтали о нем», — воскликнула эмоционально Леся.
«Ну, давайте, смотрите, выбирайте», — улыбнулся я в ответ. «Ни в чем себе не отказывайте. Подберите все желаемое оборудование и оформите как справку по несколько вариантов для разных видов тканей. Подороже, подешевле, чем они отличаются. А люди, — показал я глазами наверх, — уже посмотрят и решат, на что именно они смогут выбить фонды. Вдруг вам повезет, и вам все сразу закупят, что вы просите». Потом мы вернулись в кабинет главного инженера и коллективными усилиями переписали план в том виде, в каком хотелось бы его видеть. Новый вариант я забрал себе. На этом мы совещание завершили, и я, любезно со всеми попрощавшись, поехал домой. С Воздвиженским договорился, что приеду завтра с командиром студенческого стройотряда из МГУ.
Лубянка. Капитан Румянцев сидел в кабинете начальника и ждал, пока полковник дочитает рукописный текст доклада, который привез сегодня Ивлев.
«Какую литературу он брал в спецхране?» — наконец спросил он, положив доклад на стол.
«Никакую, Павел Евгеньевич», — ответил Румянцев. «Он пропуск только сегодня получил. В самом хранилище даже не был еще ни разу».
«О как! Не торопится!»
— удивленно посмотрел на подчиненного полковник.
«И что ты обо всем этом думаешь?»
«Так-то интересный доклад, и не скажешь, что за вечер написал. Тем более у него экзамен сегодня был».
«То есть горячка его с толку не сбивает, и на качестве анализа не сказывается?»
«Так точно».
«Можно рекомендовать его аналитикам. Не хочет агентом работать на постоянной основе, ладно. Тогда надо придумать, как его дополнительно мотивировать на периодическое сотрудничество. Прикинь варианты, посовещайся еще с мозголомом. Пусть предложит, что ему может быть интересно».
Добравшись до метро, позвонил Сатчану. Он был еще на работе. «Есть новости с Яузы», — сказал я, поздоровавшись. «Отлично», — обрадовался он. «Подъедешь? Или я к тебе?» «Давай лучше ты ко мне. У тебя же рабочий день заканчивается», — попросил я. «Пока доедешь, я уже до дома доберусь. И пообедать успею, а то в животе урчит». Мы попрощались, договорившись, что он перед самым выездом наберет меня домой. Через 1:20 я сидел у него в машине. «Не знаю, хватит ли вашего ресурса на такой подвиг», — поздоровался я с ним и протянул откорректированный план, который мы составили в виде таблицы с двумя вариантами цифровых значений «есть» и «надо». «Что это?» «Это план, спущенный из министерства», — пояснил я. «Перед тем, как перейти на хозрасчет, нужно добиться изменений в планы на будущее». «А, я понял», — взял он у меня таблицу. «А по реконструкции оборудования что?» «Обсуждали сегодня как раз этот вопрос с технологом и главным инженером. Попросил их составить список всего, что требует замены. Они даже не рассматривали вариант с заменой производственных линий и не были готовы к разговору. Они подготовят свои предложения, а вы уже прикинете, что из этого можете себе позволить. Что еще? Вопросительно взглянул на меня Сатчан.
Работы там будет много, честно ответил я. Но не все сразу. Главное, людей там заинтересовать, и они сами все сделают. Там что главный инженер, что старший технолог, много лет на фабрике. Все про нее знают и в работе заинтересованы. Такие кадры беречь надо.
«Это хорошо, что заинтересованы. Будем беречь», — улыбнулся он. «Со честными что?»
«У Воздвиженского проблема с людьми. Была. Организую сейчас своих парней из МГУ поработать в стройотряде на фабрике. Завтра командира стройотряда буду с Воздвиженским знакомить. Территорию под новый корпус наши парни ему расчистят, фундамент зальют. Глеб Николаевич, оказывается, сам инженер-строитель, будет направлять молодежь и контролировать».
«Это вы здорово придумали!»
«Да, и парни мои заработают за лето, и монтаж очистных с мертвой точки сдвинется.
Ну, молодцы!
Вы, главное, с оплатой студентам вопрос порешайте, потому что Воздвиженскому на демонтаж старых помещений средства не выделялись, а только на строительство нового корпуса».
«Не боись за своих!» — ткнула меня с улыбкой в плечо кулаком. «Не обидим студентов!»
«Ловлю на слове!» Улыбнулся я, попрощался и вылез из машины. Позвонил сразу Лехе, когда домой вернулся. Договорились встретиться с ним завтра в 11 в метро. Только положил трубку, телефон зазвонил. Думал, Леха что-то уточнить решил, а это оказался капитан Румянцев с Лубянки.
«Павел Тарасович?»
— спросил он на мое алло, явно для проформы, потому что, не дожидаясь ответа, продолжил.
«Ждем вас завтра без 15:04. Ваш доклад согласован».
«Хорошо, буду», — ответил я, а он быстро свернул разговор, попрощался и положил трубку, не дождавшись от меня ответа.